«Новая жизнь». Беседа номер 267. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав. Лайтман.
Здравствуйте, все.
Здравствуй, Яэл.
Здравствуй, Уран.
Яэл Итанов здесь в первый раз. Яэл является консультантом в сфере бизнеса, и у нее есть очень обширный опыт. И мы с ее помощью хотим открыть новую тему в нашей серии — это слабые слои населения. Я бы хотел начать с личных наблюдений. И мы здесь все вместе со зрителями. Раз в несколько... Иногда у меня бывают разные мысли и разные соображения. И я сегодня... Мне скоро исполнится 40 лет, и мне 4 ребенка. Я отец 4 детей. И постоянно у меня возникают подозрения и предчувствия, что что-то может произойти, то такое, что изменит течение моей жизни. Такие подозрения могут быть в двух направлениях. Это может быть либо подозрение, что может случиться что-то, что у меня не будет заработка. Это изменит кардинальным образом достаток моей семьи, моей и у меня и у жены, либо у меня может случиться проблема со здоровьем, которая наложит ограничения на мою работоспособность. И вдруг стать слабым, тем более, поскольку речь идет об ответственности за 4 детей, меня очень пугает. И когда приходят такие мысли, то обычно я их отгоняю от себя, потому что у них нет реальной основы. Я не болен чем-то, и у меня достаточно стабильная работа, но если это наступает, это действует очень сильно и вводит в сильное напряжение. И тема нашей сегодняшней беседы в контексте слабых слоев населения — это дать определение, что такое слабый слой. Яэль, пожалуйста, введи нас в курс дела. Ты специалистка в своей области. С чего мы можем начать? Итак, давайте поговорим о том, что такое слабые слои населения. Действительно, Уран сказал о том, что существует два вида определения. Первый — это экономический человек, который столкнулся с большими экономическими трудностями, либо уже родился в такой ситуации. А второй аспект, когда человек сталкивается с проблемой, либо связанной со здоровьем, либо с ослаблением умственных способностей. И когда мы говорим о слабых слоях населения, мы обычно рассматриваем их в контексте, в принципе, слабых семей, либо человек, который приближается к преклонному возрасту, либо женщины. Сегодня немало мест в Израиле, где женщина считается слабым. И я работала с этими слоями населения. Быть слабым — это очень-очень непросто. Это непросто, поскольку человек находится в такой ситуации уже очень много лет и находится в плену негативных стигм и низкой самооценки. И это делает его даже непригодным с точки зрения общества. Он постоянно живет в ситуации, в статусе гораздо более низком, чем все мы. Я работаю с такими людьми, которые вдруг оказались в такой ситуации. Они были здоровы, занимали прекрасные должности, у них были замечательные семьи. Либо затем, либо вследствие развода, либо вследствие потери здоровья, оказались в ситуации слабых слоев. И помимо самой опасности оказаться в слабой ситуации, есть еще момент перехода от нормальной к слабому. И опасность оказаться в таком положении существует у всех нас. Мы привыкли считать себя средним классом, опорой общества, а сегодня мы знаем, что это очень и очень непрочно. И те же самые страхи есть и у меня. Если случится что-то со мной или с моим мужем, и вдруг я ощущаю, что это может быть просто переворот. Я знаю людей, которые испытали такое на себе. Это очень сильно меняет человека. Человек внутри себя меняется, его жизнь меняется. Это огромная травма и для него, и для его семьи, и для его окружения. И у этого есть огромное количество последствий. Мы пытаемся выяснить, что такое слабый человек. В наше время мы наблюдаем множество изменений. Мы один раз поднимаемся, другой раз опускаемся вниз и не рассматриваем это так, что мы вдруг можем сами оказаться в ситуации слабых слоев. Мы рассматриваем это как очень большую драму, не как нечто естественное в нашей жизни. И есть масса мнений по этому поводу. Определение, что такое сильный, что такое слабый. Если я человек пожилой, я сильный или слабый? У меня есть огромный жизненный опыт. У меня есть масса преимуществ, каких нет у молодого человека, но я все же считаюсь слабым человеком. Если я человек ограниченный, но у меня есть много денег, я сильный или слабый? Если я слаб, но я получаю помощь от своей семьи или от государства, я силен или слаб?
Это, по сути, более внутреннее состояние.
Вот в этом и вопрос. Каково ваше мнение, какое правильное определение дать слабому человеку?
Видимо, это психологическое определение человека относительно самого себя, когда он сам по себе так говорит. Возможно, что у него все нормально, и относительно у него есть пока возможность себя прокормить, пока что есть. На горизонте вроде ничего не видно отрицательного, но тем не менее он видит себя в возможном экономическом падении, внезапном. Возможно, что у него есть какие-то опасения по поводу своего здоровья, хотя он и здоров. В любом аспекте, я думаю, что это больше относится к внутреннему ощущению человека. Есть люди, которые чувствуют, что все нормально, и что бы ни произошло, все в порядке. А есть люди, у которых есть все, но с утра до ночи они находятся в стрессе и боятся за все это. Особенно самые богатые. Тоже среди них есть такие. Я не думаю, что если уже тут перескочить немножко чуть вперед, можно сказать, что прежде всего забота о таком человеке должна быть в том, чтобы поднять его в качестве человека с большой буквы. И так, чтобы он начал относиться к тому, что у него есть, оптимистично, правильно, рационально. И перевести его взгляд, его концентрацию с каких-то опасных, отрицательных состояний на что-либо, что-то, что даст ему ощущение стабильности, наполнения, жизненного наполнения и так далее. Так мне кажется. Я не думаю, что... Ведь в общем, мы живем сегодня в несколько раз лучше все, чем та жизнь, тот уровень жизни, который был 100-200 лет назад. Тем не менее, люди и тогда жили, и человек, у которого было что поесть сегодня, еще, может быть, и завтра, он считал, что все в порядке, что все идет замечательно. Сколько людей жили от завтрака до ужина. Не заработаешь, нечего будет есть вечером или на завтра. Буквально 100 лет назад так еще люди жили. А если человек сегодня будет так мыслить, то что он будет просто в огромном страхе и беспомощности, отсутствии уверенности полнейшем. Поэтому мне кажется, что эта проблема, она прежде всего психологическая. Когда мы измеряем себя относительно общества, нормативов этого окружающего общества. И в этом, по сути, наша большая беда также. Потому как может быть, что если бы мы определяли для общества, что у каждого есть своя минимальная гарантия, рациональная, рациональный доход, и было бы принято и известно всем, что так это работает, то мы бы сняли бы эту проблему с общества. Ну что человек бы знал, даже если я падаю, и мне будет с чего существовать. Так или иначе, я буду поддерживаться различными программами. Сегодня это существует, Битуах Леуми, национальное страхование, еще какие-то фонды. Если бы человек был уверен в этом, то, видимо, проблема в том, что мы недостаточно этим занимаемся, для того, чтобы доставить человеку ощущение общественной поддержки.
Но все же вы представляете ситуацию страха, когда человек, слабый человек, боится, что он что-то с ним случится. Он пока еще силен, он боится возможного плохого состояния.
Но секундочку, он боится упасть, он боится провалиться. То есть он уже живет этим будущим, в котором он провалится. Уже чувствует это состояние, что же будет тогда. Возможно, что он никогда не попадет даже в это состояние, но он будет жить всю жизнь с этим страхом.
Конечно. Есть исследования, которые доказывают, что подозрение и предчувствие такого состояния,
Он это вызывает это на себя тем самым.
С одной стороны, вызывает, а с другой стороны, эти ощущения намного более острые, чем само, ощущение самого этого состояния, если оно наступает. Но у меня интересует, почему действительно он оценивает себя на фоне своих страхов, хотя он живет в хорошем доме, у него есть сад, семья, работа. И все же страх может преследовать его, но он боится того состояния, в которое он, возможно, может упасть. Это есть его самый большой страх. Так что такое слабость? Если мы смотрим на слабость, то мы сегодня видим слабость и оцениваем с экономической точки зрения.
Финансово и также здоровье, но это еще не все. Давайте здесь обсудим это. Это может произойти с богатым человеком.
Да.
Да. И человеком с хорошей профессией.
Да, правильно.
Да, человек, который имеет профессию, пользуется спросом. То есть речь не идет о ком-то, допустим, какой-то там художник, фотограф, музыкант, который вдруг может быть невостребованным, у него нет ничего другого в руках. Речь идет о человеке, который имеет свои средства, имеет профессию. То есть я хотел бы как бы тут подвести черту. Это не зависит от социального статуса человека, это не зависит от его профессии. Это просто ощущение того, что он, того, что его будущее, оно является в тенденции вниз, негативной тенденции. И он представляет себе, как вы уже отметили, он представляет себе в этом страхе, вырисовывает себе ситуацию намного хуже, чем то, что есть или то, что может быть. Мы знаем, что страх на нас таким образом давит, действует. Здесь такой вопрос возникает. Нет ли у него внутренней претензии тем самым к обществу окружающему, которое обязано ему в качестве товарища, он все-таки находится вместе с ними в одном народе, в одной стране, в одних относится к системам финансовым, экономическим, социальным. Не свидетельствует ли это о том, что мы просто недостаточно даем ему поддержки, уверенности, не предоставляем ему ощущение того, что он относится к какому-либо народу, его отношение к какой-то нации, массе, которая может позаботиться о нем. Так же, как мы знаем, что мы платим в муниципалитет, а они нам будут убирать. То же самое здесь. это общество должно быть в такой взаимной отдаче. То же самое относительно его уверенности. То, что между нами живут люди, и, видимо, их немало, таких людей, которые чувствуют такие ощущения неуверенности, нестабильности, беспомощности, это, скорее всего, является общественной проблемой в первую очередь. Так, по моему мнению.
Как по-вашему, есть ли разница между страхом быть слабым в деньгах или быть слабым в здоровье?
Нет, на мой взгляд, это не важно. Он предвидит для себя плохое будущее. Это может быть по тысяче разным причинам. Но единственное, что он ощущает, то, что он не способен будет превозмочь это будущее состояние, которое может настигнуть его в любой момент или в будущем. Как человек, который стареет, он думает, что с ним будет, кто им будет заниматься, когда я не смогу подняться с постели, когда я не смогу заниматься собой и так далее. Есть люди, которые готовы покончить с собой, лишь бы не попадать в такие состояния слабости, в такие мысли. Им кажется, что в таком состоянии невозможно выжить. И тем не менее мы видим, что что бы ни произошло, каким-то образом есть определенные виды сервиса, которые могут им помочь. То есть этот страх, я думаю, это именно общественная проблема, когда общество позволяет этим людям чувствовать, что нет достаточной заботы относительно этих тяжелых состояний, которые человек себе представляет и в которую он может реально попасть.
Как мы оказались в такой ситуации, что сегодня по отношению к пожилым людям или к слабым?
Ну, это вы не меня спрашиваете, это, по сути, общество. Но мы видим, что старик, который работал всю жизнь и платил все налоги, и у него есть его пенсионный фонд, и у него есть национальное страхование, которое он платил, и участвовал во всей общественной жизни, в которой он должен был участвовать, то, что от него требовалось. И также участвовал в армии, защищал страну. Практически он делал все, что надо. С чего вдруг он должен находиться вдруг в такой неуверенности в свои слабые дни? Как такое вообще может стать допустимым? Он должен чувствовать себя наоборот, когда он выходит на пенсию, он живет как царь. Когда все, что он вложил всю жизнь в это общество, он сейчас может, должен получить как минимум то, что и было до этого, не то, чтобы ему доставал вдруг поддержки, еще чего-то. Какие-то физическую помощь, которая ему не достает. И также с точки зрения экономической, здоровья, все это мы должны ему доставлять, поставлять. Если состояние не таково, то значит наши системы не функционируют.
Помимо систем, я считаю, что восприятие людей, их отношение, которое принадлежительно относится к тем людям, которые вложили так много в наше общее дело, наше восприятие к их прошлому. Сегодня это,
я думаю, всего лишь даже 100 лет назад, когда мы научились этому всему у Америки или Европы, даже несколько десятков лет назад, до 50-х годов прошлого века, старик являлся очень почитаемой личностью, у него было свое место. Он был уважаем, опекаем, у него относительно него есть было какое-то ощущение обязательства у общества, у просто народа, у всех было.
Даже у нас есть такое ощущение. Они слабые, мы должны их поддерживать, и это делает их чем-то неважным, чем-то действительно как слабый человек в обществе. Он человек второго сорта.
Второй сорт, да.
Естественно, что у них тоже возникает такое ощущение. Это совершенно не подлежит, не укладывается в рамки здравого смысла.
То есть мы их как бы откидываем на задний план, пускай справляются как хотят. Нет настоящих систем, которые реально ими занимаются, в которых общество чувствует себя ответственным относительно этих людей.
Я хочу вернуться к вопросу о отношении к слабым. Мне кажется, что если человек слаб, если есть какие-то ограничения, может быть, он слепой, глухой, но богатый, то человек не считается слабым. Но если человек ограничен в финансовом плане, то действительно человек слаб. Здесь есть и финансовый аспект, и аспект иных ограничений. Что играет более важную роль?
Сильнее в чем?
Сильнее деньги или сильнее ограничения в самовосприятии человека?
Деньги могут покрыть на сегодняшний день почти все в нашем обществе. К сожалению, мы так устроены, что в сегодняшнем современном обществе нас не поддерживает ни мораль, ни идеи, ни ценности, ни какие-то даже человеческие отношения. Деньгами покупается все, я понимаю это, чувствую это. Но...
То есть,
если человек может купить сервис других людей, то это не проблема. Но при отсутствии средств, конечно, это всегда хуже. И это понятно, даже самый здоровый человек, если он живет в недостатке, он чувствует себя инвалидом, можно сказать.
Я бы хотел остановиться на этом моменте и посмотреть в ощущения человека, проанализировать их. Пока что мы говорили о том, я такой итог для себя сделал, что страх быть слабым зависит не столько от вещей, каких-то фактов или от объективных причин. Это может быть очень широкий спектр состояний и причин. Сейчас я хочу отключиться от всех этих внешних причин и сосредоточиться на страхе оказаться слабым. Когда некто начинает ощущать такой страх, вы назвали это как трепет. Что он ощущает в эти минуты? Что меня, что доминирует во мне, что давлеет надо мной?
То, что ты чувствуешь себя в отсутствии возможности реализовать свои нужды, свои желания, необходимые тебе желания к выполнению. Ты же не собираешься сейчас совершить кругосветное путешествие в качестве такого пожилого человека. Это, может быть, требует какие-то особый сервис вокруг тебя. Ты просто чувствуешь себя ограниченным настолько, что твои самые необходимые нужды не можешь осуществить из-за финансовых или еще каких-либо трудностей.
То есть это есть причина страха. Жизнь поставит меня в такое состояние, что я не смогу обеспечить свои минимальные потребности и моей семьи. И даже не важно, по какой причине. Главное, что все необходимое для моего существования я не смогу себе обеспечить.
Да.
То есть я боюсь за свое бытие, за существование. Страх быть слабым — это страх не перед лицом невозможности существования.
Да?
То есть это страх здоровый. Он... Вы это описали как психологическое состояние человека, что даже если вы привели примеры, человек может быть очень богат, у него есть такие заботы, что вдруг что-то случится, и он деградирует своего высокого статуса в слабое состояние. Но мне кажется, что почему я хочу затронуть это подробнее. Существовать — это базовое побуждение человека. Это наша защитная сила нашей жизни. И стремление существовать, мне кажется, это самое естественное, что есть у человека. И То есть, кто слаб? Слабый — это тот, кто не может обеспечить свое существование своими силами, нуждается в помощи. Что это значит? Что это за место, которое мы называем «слабый человек»? Всегда были в истории богатые, бедные, слабые, сильные. Что такое слабый?
Это внутреннее ощущение, что у меня не будет сил, будь то моих или же сил кого-то, кто находится рядом со мной, которые помогут мне существовать необходимости. Осуществить самое необходимое. Ну, кстати говоря, я хочу продолжить то, что мы говорили об Израиле. У меня почти все близкие живут в Канаде. Также мои родители, мой отец там умер, и мама моя пока при жизни. И они жили в таком многоэтажном доме, там и богатые, и бедные евреи получали там бесплатную квартиру. Внизу всегда есть и врач, и медсестра. Там для них устраивают праздники, убирают дома все квартиры. Квартирка. На две комнаты, они так жили долгое время, пока отец не умер, и мать перешла такое место, как хостель, как дом престарелых. И там ведь то же самое. По сути, страна платит, и также еврейские организации добавляют свою долю, и мы еще добавляем, как дети, каждый месяц. Но обслуга там просто мечта. Устраивают там концерты, игры, и они гуляют, и там люди очень-очень пожилые, там, где она сейчас находится. И самой уже за 90. Поэтому я хочу сказать, что это проблема. Проблема, что здесь мы не выстроили такой системы для всех этих людей. Когда человек в свои слабые дни, ему это просто полагается. Общество может устроить, построить все эти вещи, все эти услуги.
Тенденция противоположна.
Услуги. Да, обратно. То есть все это падает наоборот.
Мы уже начинаем думать, что мы не можем даже себе позволить, чтобы кто-то нам обеспечил такие системы защиты. Я знаю, что в любом случае у меня есть какая-то база, которая называется страх существования. Но если я падаю с очень высокого уровня, уровня жизни, мне этого достаточно будет?
Чего достаточно?
Если я падаю с очень высокого уровня в низкое место, и человеку обеспечивают лишь необходимое для существования, либо все же нужно считаться с предыдущим статусом?
Нет, я не думаю. Я думаю, что это ощущение того, что у меня никогда не будет недостатка ни в чем, и общество мне этого даст и будет меня беречь, это даст мне уверенность, потому что мы говорим уже о слабых днях человека, когда ему не нужно больше, ему нужно только знать, что обо мне позаботятся, о моем пропитании, о моем здоровье, вместе для сна, крови какого-то минимального, и все. Чтобы я закончил свою жизнь таким образом, чтобы не страдать.
Речь идет о пожилых. Но если более молодой, как человек, у которого есть сегодня трое детей, и я хочу позволить им что-то...
Ну, это уже другие системы. Мы этим не заботимся об этом. Я думаю, что мы вообще находимся в очень особом переходе, переходном периоде в нашей истории, когда нам придется перейти в новые общественные порядки. И так же, как вы занимаетесь, видимо,
да,
благоустройством тоже, да? Мы видим, что сегодня уже произошли большие изменения в работе, в отношении к работе, к работодательству, на рабочие места изменяются по своему характеру. Люди теряют свои профессии, их некуда обратить. Может быть, в Израиле это еще не такая большая проблема? Тоже проблема?
Проблема серьезная.
То есть просто нет рабочих мест, даже если бы мы хотели.
С определенного возраста человек сталкивается с серьезной проблемой.
Но для молодых еще есть?
Есть.
Все время есть. Потому что так или иначе мы продвигаемся ко всей этой автоматике, автоматизации, машины, которые работают за людей. Мы продвигаемся к такому состоянию, когда много людей просто выйдут с рабочего рынка, и сила потребителя упадет. Если потребительская сила упадет, то будут закрываться рабочие места, это начнется такой замкнутый круг и так далее. Это, в принципе, наше довольно-таки ближайшее будущее, поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы общество определило для себя новые законы. Когда те же самые люди, которые, если мы говорим сейчас о безработных, вы говорите, что как раз для молодых есть пока рабочие места. В Европе, наоборот, нет рабочих мест, нет работы. Там до 40-50, в некоторых местах 60% в Греции безработицы. В Испании это 40, в Италии 30%. У нас пока это наоборот относительно возрастов. Но так или иначе, и там, и здесь мы должны видеть одну и ту же тенденцию. В том, что мы увидим перед собой общество, которое до 50%, может быть и больше, у людей просто не будет своих мест. Они не найдут свое место в работе. Пускай даже будут готовы на любую работу, на любую зарплату, тебе все равно не будет. Поэтому из страха таких больших общественных потрясений должны продумать и позаботиться о новом состоянии, когда каждому мы сможем обеспечить какой-то минимум рациональный, чтобы он мог быть у всех. И относительно этого уже спланировать все наши налоги и так далее, доходы, расходы. Когда каждый, кто не работает, будет получать необходимый заработок, которого будет хватать на то, чтобы жить на минимуме. Как минимальный заработок сегодня, может быть, который тоже сегодня уже надо поднять, я не знаю. Поэтому я думаю, что у нас не будет... выхода. Нам придется так относиться к этому.
Сегодня ситуация такова, что даже человек работающий находится ниже минимального прожиточного минимума. То есть наличие работы – это не страховой полис от бедности. Речь идет о 30% работоспособного населения, которое работает не полный рабочий день и получает меньше минимума. То есть, говоря сегодня о слабых слоях, многие из них работают. Это уже не связано напрямую с работой. Но ощущение таково, что человек работает, делает все, что делает нормальный человек, но считается слабым, потому что ему не удается приподняться в уровне жизни. И в обществе они воспринимаются как балласт. Поэтому возникает совершенно безвыходная ситуация. Человек говорит, хорошо, я сделал несколько шагов, но по мере этого должно что-то измениться, но ничего не меняется. Я оказываюсь в тупике, очень проблемном с человеческой точки зрения. И как из такой безвыходная ситуация влияет на восприятие человека? Как безвыходная ситуация, когда нет решения,
Это, конечно же, очень ограничивает человека. Он перестает смотреть на жизнь широко. Он все время закрепощен внутри своей проблемы. Он не может думать ни о чем другом, у него нет радости от своей жизни. Он проклинает свою жизнь. Он, по сути, настолько подавлен, понижен, что это отзывается во всем обществе. И его здоровье, его отношения, его... Потому что жизнь становится для него невыгодной. Мы видим, что если половина населения живет в таком состоянии, если мы видим, что... что это финал нашей жизни, если мы видим его таковым, без перспективы, то мы тем самым подаем это как то же самое нашим детям.
Объясните, пожалуйста, подробнее. Вы сказали, что если человек находится в безвыходной ситуации, это очень его ограничивает, и вся его жизнь не выглядит не привлекательно. Но вы говорите, что кроме этого не понял, что с молодым поколением?
Новое поколение, молодые люди, которые смотрят на жизнь и видят по нашему примеру, куда они могут попасть, если, не дай Бог, что-то случится на их пути. Но в конце жизни они уже видят финал жизни таковым, то он из этого уже совершенно иначе начинает воспринимать жизнь. Они уже не относятся друг к другу хорошо, открыто. Это превращается в... Все общество становится жестким. Это постоянная борьба между волками и так далее. Это нездоровое отношение вообще для человеческого общества, если мы таким образом относимся к пожилым, к старикам. Когда-то это было такое в Древней Греции, было такое отношение к детям с дефектами. Но чтобы в современном обществе, где ни в одном месте за последние 2000 лет не было отношения к пожилому таким жестоким, как сегодня, это вновь начинает развиваться.
Почему с нами так произошло?
Мы потеряли все... Все даже минимальные нормы того, что у нас было, мы потеряли крепкую семью, мы потеряли связь между поколениями. Кто такие для нас сегодня бабушка и дедушка? Это нечто такое, где-то там существующее, я их даже не знаю, не помню. Мы находимся в семейном кризисе, который включает в себя детей, разводы и так далее. И самое главное то, что мы переживаем кризис межпоколений. Предыдущее поколение, оно было... Но это отдельная тема. Предыдущее поколение, оно было поколением, которое принимало все, оно развивалось по тем же течениям, по тому же отношению к обществу, как это и было 200-300 лет назад. Люди читали книги, люди питались обществом. Сейчас мы питаемся телевидением, еще больше интернета. Получается, что это отрывает нас от того окружения, которое когда-то являлось для нас единственным источником нашей жизни, нашего восприятия жизни. Я вхожу в во все воспринимаю через экран. вхожу в связь, в интеракцию с миром через электронику, через виртуальность, а не через личное общение между людьми.
А какая разница? Через экраны я вижу людей.
Нет, ты не видишь людей, ты видишь персонажи, ты видишь образы, не видишь людей. И ты видишь те образы, которые тебе хотят показать, а не тех, кого ты встречаешь в качестве людей, знакомых, незнакомых, на улице, в котором ты находишься, вместе, в каких-то прогулках, выходишь на улицу, твои дети играются во дворе с такими же детьми и так далее, во дворе. Такого уже нет. Мы еще это не перевариваем, может быть, мы входим в совершенно иное восприятие мира.
В этом новом восприятии мира, как меняется определение «быть слабым» или «бояться быть слабым»?
Прежде всего, что я завишу на сегодняшний день, что я чувствую, что я завишу только от самого себя. Я должен обеспечить себя всем. Я не чувствую этого общества. Мне все равно это общество. Я также могу его сменить в любой момент. Я могу переехать, могу перейти с места на место. Мне не важно, какой это будет банк, лишь бы там был счет. Есть карточка пластиковая.
Ну, по идее, я стал сильнее, а не слабее.
Это якобы. Но все эти вещи могут в любой момент улетучиться. И тогда мне не на что будет рассчитывать. Где мои товарищи, где мои родители, где мои дети? Связь, она все больше исчезает.
Связь между кем и кем?
Между поколениями и между людьми. Личная, физическая связь, когда мы чувствуем это все вместе. Друг друга вместе.
Я хочу представить такую ситуацию. Мой покойный дедушка, я был очень близок с ним, скончался в 95 лет. Он приехал в Израиль из Йемена, был еще достаточно молод, ему было 20 с чем-то лет. Приехал в Израиль, мой отец родился уже в Израиле. Они остановились в Эмек-Хефере. И я думаю, что полдня он занимался сельским хозяйством, у него было разное хозяйство, а вторую половину дня он сидел, учил Тору. Таков был его режим дня. Так он прожил свою жизнь, у него было 7 детей, они выросли, учились, закончили хорошее учебное заведение, каждый сделал свою карьеру профессиональную. Сейчас я хочу представить себе конец его жизни. Был у него страх перед слабостью. Я думаю, что когда он был еще молод и приехал в другое государство, и должен был обеспечивать 7 детей, видимо, у него были заботы. Но затем,
наверняка,
когда я, как внук, познакомился уже с ним после того, как он уже не был в состоянии работать, как в прошлом, я вспоминаю его, последнюю треть его жизни, я не видел, что у него есть какие-то страхи, у него не было никаких страхов. Он жил как в раю.
Почему это так?
Потому что он, как сказали, он был среди своих людей.
Но если он не сможет встать с постели, что толку, что рядом с ним будет золото?
Нет, мешок золота ему не поможет. Ему нужно, чтобы кто-то о нем заботился, чтобы кто-то был рядом с ним. И он был окружен людьми и теплотой до конца жизни. Я смотрю, царь не жил так хорошо, даже когда он был болен и так далее, уже не мог сам о себе заботиться. Вокруг него были дети, внуки, семья. И он был самой почетной частью. То есть мой дедушка — это за 3 поколения до меня. Если сегодня я состарюсь в своем городе, если у человека есть на счету какие-то деньги, он себе наймет филиппинского работника, чтобы ухаживал за ним. Есть дети, которые умирают от холода, у него нет денег, чтобы купить себе печку, и вообще такие вещи, которые буквально до 1000 световых лет. Почему об этом спрашиваю? Я спрашиваю, почему с нами произошло такое изменение когда связь между поколениями разорвалась, и как это влияет на сегодняшних слабых, потому что мой дед был самым сильным в мире. Дай Бог каждому жить так до конца его дней. Он был самым уважаемым, он находился на самом острие пирамиды. Так что случилось с нами между, в связи с людьми и то, что мы перешли на связь через мониторы? Понимаете мой вопрос?
Да, но ты сам отвечаешь, что же я могу добавить?
Что?
Мы потеряли связь между людьми. Связь, которая была естественной. То, что ты мне рассказываешь, у нас была большая семья, такая банда, такая целая деревня, племя. Нет ничего лучше. Так мы жили. Все человечество поколениями, сотни лет. Как только начался новый период, мы вошли в совершенно иные общественные взаимоотношения, когда вместо семьи я нахожусь в общественной жизни. Семья имеется в виду не только семья, это была, может быть, деревня целая, как семья. Были близкие, друзья, эти с этими переженаты, эти с этими помолвлены уже. Это совершенно иная вообще система, связь. Мы на сегодняшний день находимся в связи, которой нет базисной связи, которая между детьми, родителями, между сестрами и братьями.
Что значит нет связи?
Ну, нет связи, которая была когда-то, потому что наш эгоизм возрос. Каждый из нас стал более эгоистичным. Он перестает чувствовать ближайшего к нему. Люди, дети сегодня не чувствуют себя зависимыми от родителей. Они, может, и зависимы, но они не чувствуют этой зависимости. Они не хотят ее чувствовать. Они чувствуют ее только в одном. Открой кошелек и закрой рот. Таково отношение детей, как я это слышал как-то недавно. Простое условие. Такого не было когда-то. Не было. Как же можно в итоге... Что мы тут можем сделать? Нам нужно всего лишь увидеть, чем мы можем компенсировать все эти дефекты, недостатки, которые раскрываются в обществе. Что без этого мы не сможем выжить, если общество будет так и дальше. То не, мы не будем чувствовать ни связи между детьми, ни связи между супругами и вообще людьми, а каждый будет связываться с кем-то или с чем-либо по причине необходимости, каждый будет жить в своей нише, и действительно, кто его поможет в его слабые дни, будут какие-то машины по обслуживанию пожилых. Мы полностью... К чему мы подходим? Мы подходим к тому состоянию, в котором связи между людьми будут оборваны, отрезаны полностью. Каждый перестанет чувствовать, что у него есть связь с другими. Только через интернет, только через телевизор. Возьми, отдай. Через что-то электронное. Такие вот передатчики будут и все. К чему это нас ведет? Это нас ведет к осознанию нашего зла. Что мы должны этим заняться. Когда нам необходимо объединение, нам необходимо взаимное поручительство, любовь между нами, тепло человеческое. Тогда при этом мы сможем пережить все это сознание зла гладко и в преддверии этих больших ударов, которые мы уже начинаем ощущать, мы уже сможем этим как-то заняться, предварить удар лечением. Я не вижу никакой иной причины, возможности, но понятно, что у нас не будет другого выхода, людям придется сделать... перерасчет, в чем проблема и в чем лекарство. Ты не можешь никакими машинами заменить или восполнить это отсутствие отношений, которые существуют между людьми. Что же делать? Мы находимся на таком витке развития человечества, что чувствую, что я отрываюсь от своих родителей. Что я тут могу поделать? Мои дети еще больше отрываются от меня. Я сам в них не нуждаюсь. Это ведь происходит все взаимно. Только со стороны детей это может быть более выпукло, потому что их взор устремлен вперед, в жизнь. Я как бы смотрю за ними, куда они идут, куда они бегут. Но они сами по себе, если я им дал все, что поможет им преуспеть в жизни, то они во мне уже не нуждаются. Такова тенденция жизни, так и должно быть. А предварительная связь, которая была до этого, предыдущая, она уже не помогает. Они даже не знают, не сознают, что они должны как-то обращаться ко мне, обратить на меня внимание. Ты можешь провести тысячу таких воспитательных часов в школе, как это принято, но это не работает и не будет работать. Этого нет в природе человека. Воспитание, оно хорошо, когда есть какие-то задатки в человеке, ты их как-то развиваешь, ты даешь им какое-то свое место роста. Но тут нет даже таких задатков в отношении к родителям. Поэтому ты не можешь дать тут толкового образования. То есть, если есть система связи между родителями и детьми, и это нехорошая система, ты можешь этим заняться, дать этому определенное исправление. Но если такой связи вообще нет, что ты можешь сделать? Ты видишь, они хотят уйти из дома в 15 лет уже. Либо, наоборот, крайний случай, когда остаются до 30-40, 50 лет в доме у родителей. Вопрос выгоды.
Когда вы говорите об отсутствии связи между поколениями, какую роль играет связь, в принципе, сегодня?
Тоже у них нет связи. С моей стороны, так, с точки зрения обычного обывателя, что там для меня родина, любовь, национальная гордость, любовь к народу? Что, кроме денег? Ничего. Если бы не необходимость в уверенности, мы бы вообще не чувствовали себя одним народом. Если бы не общий мировой антисемитизм, мы бы не чувствовали себя нацией. Только по причине общей проблемы, общей угрозы.
Как это связано с нашими страхами быть слабыми на фоне разрыва связи между людьми, между поколениями, между человеком и государством, когда все связи разрушаются? И вы говорите, я смотрю вперед и вижу, что они, в принципе, исчезнут. Каково определение слабого человека? Кто такой слабый человек в таком случае?
Все. Все. Ты можешь руководить страной, если ее граждане не чувствуют себя народом. Ты можешь вести какое-то общественное движение, если тут нету общества, какого-то объединения минимального. Если кого-то побить, тогда они только собираются в какие-то лагеря, какие-то партии. Чтобы было позитивное объединение, доброе. Дай мне хоть один пример такого доброго объединения, как в семье. Армия только против врага. Партия, чтобы добиться власти. И там перебить всех остальных. Нет у нас уже позитивных связей, объединения.
Количество хороших связей или их отсутствие определяет вас как слабого или сильного?
Именно так, поэтому мы все слабы. Почему? Потому что я готов объединиться только от страха, только для того, чтобы стать сильнее кого-то. Я все время нахожусь в самообороне. У меня нет доброго, позитивного отношения к другим. Наслаждаться вместе. создавать, творить вместе, сделать какое-то творческое, что-то нужное для всех. То, что нужно для всех, пускай общество, пускай правительство делает. Иногда, если нет выхода, то мы в школе там делаем это, как называется, ведем детей в нашу школу частную или садик, это в лучшем случае. Потому как нам все-таки боится, больно за детей. Но кроме этого, какая у нас между нами связь, объединение? Ты можешь сегодня людей попросить выйти вместе, чтобы там просто убрали во дворе, убрали в саду у себя вместе. Ты даже не знаешь своего соседа.
В такой реальности, которую вы определяете, наличие хороших связей, которые делают человека сильным или слабым, что вы нам посоветуете сделать против страха быть слабым? Каким должен быть правильный ответ на вызов, чтобы я мог быть слабым?
Ты будешь слабым, пока не почувствуешь себя, как твой дед. Просто. Он чувствовал себя сильным.
Самым сильным в мире.
Все. Пока ты не дойдешь до его состояния.
Ну как я могу вернуться в прошлое? Это уже прошло.
Но ведь ты сказал, что даже если рядом с ним будет мешок золота, ему не поможет. Так что ты хотел, чтобы было?
Не знаю.
Вложи свои деньги в банк, купи себе филиппинок. Это то, что и будет. Филиппинских работниц. Может быть, и детям что-то оставишь.
Квартиру
оставишь им в банке что-нибудь. Может быть, тогда придут тебе помочь, если ты правильно подпишешь какой-нибудь.
Это слышится...
Почему? Нормально звучит, нормально. Как сегодня это, так и будет дальше усугубляться. Пока не исправишь общего общественного состояния. То, что мы сейчас переживаем, и переживаем состояние осознания зла в наших взаимоотношениях между всеми людьми, это не только между родителями и детьми. Мы говорим про всех, мы говорим про общество. Мы начали тут с Яэль говорить про общее состояние народа.
Когда станем слабыми.
Да, все. И нам нужно понять, что это мы можем исправить только с помощью исправления взаимоотношений. И тогда человек почувствует, что он живет как твой дед. Нет ни в чем недостатка. Я просто... парю на облаках.
Из ваших слов я поняла, что страх быть слабым, это не обязательно должно с нами случиться.
Это так преднамеренно со стороны природы, чтобы мы исправили наши отношения.
Вследствие разрыва отношений между нами, этот страх усиливается, потому что мне не на кого опереться, никто не поможет мне, никто не спасет меня из такого возможного состояния.
Я говорил тогда, почему страна не исправляет это, она не способна на это. Страна не может законом обязать, что я должен по-доброму относиться к другим. Страна, правительство не может даже говорить об общественном отношении. Страна не может даже заняться вообще воспитанием. Она дает образование, а воспитание не может дать. Это не ее дело. И никогда она не может этим преуспеть.
Что такое воспитание?
Воспитание — это воспитать человека, построить человека.
Что такое построить человека?
Человек — это тот, кто подобен высшему прообразу. Тот, о котором можно сказать, что да, это человек, это не какое-то животное. Это то, что правительство должно построить системы, которые будут заниматься детьми, родителями, пока мы достигнем такой связи между нами, как ты нам тут представляешь состояние в твоей большой семье.
Время нашей беседы подходит к концу, и я бы хотел спросить одним предложением. Давайте представим себе. Мы начинаем усиливать связи между нами. Перепрыгнем на 10 лет вперед, провели интенсивную работу, построили связи, хорошие отношения между всеми. Через 10 дней после сегодняшнего дня какой тогда будет в человеке страх быть слабым? Кто такой слабый?
Я думаю, что если бы мы могли заняться нашим народом, нашим обществом через средства массовой информации, телевидение, интернет, то в течение полугода мы бы почувствовали очень серьезные позитивные изменения. Мы бы почувствовали себя одной семьей.
А где слабость?
И нет слабости. В одной объединенной семье не чувствуется никаких слабостей. Один восполняет другого.
Время закончено. Одна семья, не чувствуем слабости. Спасибо, Рав Лайтман, спасибо, Аиль, спасибо вам за то, что были с нами. Одна семья, новая жизнь. Всего хорошего, до свидания.